царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 25 ноября, 13 часов, 1 минута в городе Москве. Теос продолжает свое вещание. Вот, у микрофона Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Напомню, что у нас появилась новая такая возможность. Вы можете поддерживать каждый проект своими финансами отдельно. Например, если вам не нравится Теос, а нравится Переделкино, вы можете дать денег мне прямо в Переделкино. Если вам не нравится Переделкино, а нравится Теос, то дайте денег Теосу и не давайте их мне. Мелочь, как говорится, а приятно. Вот. И сегодня мы как раз будем говорить просто о сложном с Александрой Галактионовой. Добрый день, Саша.
Всем здравствуйте.
Вот. Ну и хочется вообще задать тебе вопрос, как ты докатилась до такой жизни, что ты хочешь просто говорить о сложном?
Катилась я долго. В моей жизни было куча историй про то, как, ну, знаете, задаешь вопросы, обыкновенные простые вопросы, и на него ответ из разряда либо вырастешь, узнаешь, либо потому что. Вот, и все мои какие-то попытки как-то разговаривать, оказалось, что это все очень сложно. Вот. А тут я понимаю, что, в принципе, можно очень просто говорить о каких-то таких вещах страшных, как виртуальная жизнь, суицид, депрессия, секс, ориентация и все остальное. То есть как-то я, наверное, на фоне того, что было как-то в моей истории и там в историях людей, с которыми я знакома, мне захотелось как-то облегчить жизнь людям, потому что как только как-то это проще стало в моей жизни, я поняла, что можно как это жить и не существовать, и вообще прекрасно себя чувствовать, и при этом это как-то не отрезает мою христианственность, что ли. То есть, грубо говоря, от того, что я говорю на эти темы и отвечаю открыто на вопросы, я не становлюсь менее духовной или еще как-то. Вот. Что вам рассказать про мою жизнь?
Ну, в чем простота твоя? То есть ты же говоришь, я просто как-то начала жить и просто буду рассказывать. В чем, знаешь, есть русский такой слоган, в чем сила, брат, да?
В чем простота, сестра? Простота в том, что можно прийти и задать вопрос. То есть я, например, помню, как в детстве, мне кажется, лет 7, да, в 7 лет я пришла в церковь, узнала, что суицид – это грех, и в ад я не очень хочу попасть, вот. Поэтому, ну, а с какого-то с детства прям было желание суициднуться, вот, и я почему-то не могла прийти и спросить или там попросить, давайте поговорим про суицид. Или вот у меня там какое-то желание не жить, давайте поговорим об этом. Или что мне делать? Я всегда получала, что ой, грех, грех, или куча мест писаний и так далее. И тогда приходилось выплясывать какие-то танцы, что ой, а давайте, а как вы считаете, суицид – это слабость или смелость? Я вот помню прям дискуссии эти в церкви, в школах, преподаватели их прям это, как это, подкрепляли, пропагандировали и так далее, вот. Или, например, когда мне хотелось узнать, почему именно, например, Бог говорит, нельзя, ну, вот это вот, пробовать все подряд, худые сообщества развращают и так далее. Ты задаешь этот вопрос, получаешь ответ, тоже место писания, которым ты задавал вопрос, и дальше нужно придумывать какие-то сложные многоходовочки, чтобы получить ответ. Рассказываешь историю какого-то друга, придумываешь, как к этой теме подходить еще что-то, цепляешься за каждую возможность где-то эту тему развернуть. Вот. И мне просто, когда я поняла, что можно просто задать вопрос, и если у человека какая-то, ну, реакция, и он не может сразу как-то вот так напрямую, то я могу просто сказать, окей, ответ я не получила. Можешь, ну, как бы ответить на мой вопрос. И когда я начала, как это, в лоб задавать вопросы, если не получала ответ, в лоб спрашивать еще раз, в лоб говорить о своих чувствах, о своих мыслях. Например, когда я теперь, грубо говоря, там на этой стороне бываю, когда мне задают какие-то вот эти вот кудрявые вопросы, я в лоб спрашиваю, что стоит за этим вопросом. И как только даешь человеку понять, что, слушай, ты можешь говорить все, что у тебя сейчас на сердце и в голове, и давай поговорим ну, про это, человек расслабляется, у него плечи даже опускаются. То есть ты сидишь, разговариваешь с человеком, и он такой, хоп, плечи опустились, расслаблены, другой тон голоса. И это классно.
Ты прям целый проект же замыслила, да? Такой.
Да, я последние несколько лет у меня появляются, ну давайте назовем их клиентами, хотя не очень в эту категорию попадает, но окей, назовем их клиентами. Появляются со своими историями, с проблемами, которые они не могут решить в церкви или в своей христианской команде, приходят, рассказывают мне. Кроме слова трэш, я не знаю, как это обозначить. Я парочку историй расскажу, наверное. Вот. И выясняется, что много лет это проблема. Я спрашиваю, ну, а в церкви что-то не выясняешь? Ну, есть же лидеры, есть там наставники и так далее. И мне, наверное, процентов 70 или 80 отвечает, Саш, с тобой можно поговорить об этом, ну, нормально. Можно прийти об этом поговорить. И вот за эти несколько последних лет я увидела, какие мы основные ошибки совершаем, что останавливает людей приходить и говорить про какие-то.
Например, самая такая топовая ошибка.
А топовая ошибка, мы думаем, ну, если мы говорим про подростков, да, и молодежь, топовая ошибка, что мы забываем, что они еще дети, и забываем, что они взрослые. Казалось бы, какая-то, ну, такая противоречащая вещь, но все очень просто. В тех вещах, в которых человек уже вырос, мы этого не замечаем и продолжаем с ним общаться, как с ребенком. А он уже вырос, и он уже двигается дальше. А очень часто, например, ждем от него мысли, поведения, решений взрослого человека, а человек еще, ну, как бы он не вырос, и не просто там, ну, физиологически еще даже просто не вырос и не прошел, и не дорос до каких-то таких вещей. И большая ошибка, что мы вот эти две вещи путаем и не соотносим, грубо говоря, какое-то свое отношение с тем, на какой фазе сейчас человек находится, и ожидаем от него больше, чем он может, либо наоборот меньше. И тогда получается, что твой собеседник все время либо не соответствует твоим ожиданиям, вот, и разочаровывает тебя, вот, либо наоборот сидит, раздражается, что к нему относится как к маленькому. И это очень сильно увеличивает дистанцию. Ну, то есть, как бы, как я могу прийти и просить помощи у человека, ну, у которого столько требований ко мне, и я еще не такой идеальный, чтобы вот прийти, я недостоин, и все вот это вот прочее. Либо как можно принимать помощь от человека и просить ее, ну, от человека, который тебя просто жутко раздражает, потому что я уже взрослый, я уже большой, а ко мне продолжают так относиться. Вот это в топе. Второе в топе. Можно же, да, второе вкинуть в топе?
Можно и третье.
Класс! Блин, обожаю, что не, как это можно делать, в принципе, и все. Иногда даже можно не спрашивать, но пока еще эта привычка есть, как это, а что, можно было? А второе в топе мы ставим оценку. Ну, то есть, грубо говоря, я прихожу и говорю, у меня депрессия, мне не хочется жить, я не знаю, что с этим делать. и человек
Я говорю,
говорит.
это плохо, Александр.
Да. В принципе, если бы он сказал, как вы сейчас, Саша, это плохо. Ну, как бы зачастую что-то бывает непроизвольное, вроде «О, грех-то какой!» Вот. И еще можно поржать, если человек это озвучил, а очень часто же это на лицее происходит. Вот. И тогда сразу, ну, как бы тебе приходится защищаться, тебе приходится, ну, как-то что-то объяснять. И получается так это, какую-то защиту. То, грубо говоря, я прихожу за помощью, но чтобы ее получить, мне нужно выстроить защиту, иногда бетонную. Вот. И тогда из всего вот этого потока осуждений. Причем я знаю, ну, люди же хотят сделать, ну, они хотят как лучше.
Ну, да.
То есть я понимаю, у меня нету претензий, например, к этим ошибкам. То есть я не обвиняю людей, что они так делают. Это очень закономерно. Их тоже так научили, они тоже в этом выросли. У них шансов, в принципе, не было по-другому. Тут вопрос, как бы, что мы с этим делаем. И тогда получается, что как бы с той стороны мы хотим как лучше, ну, а получается как всегда. Вот. И вот эти вот, конечно, штуки, они очень сильно дистанцию увеличивают.
Ну и, может быть, немножко почитать про невербальные сообщения, потому что я вот когда в церкви там в 90-х, так сказать, как им казалось, сошел с верного путя, я когда приходил потом после собрания к пастору домой на общение, на меня люди смотрели, как будто я вот уже на половине в аду горю, а вот вторая половина еще осталась. Вот, и, в общем-то, никто ничего не говорил, все любили, кормили, заботились. Но невербальное послание было именно такое, что половина меня уже сгорела, в общем-то.
Да, вот это вот противоречие невербальности и на словах любви и смирения. Вот, да, это прям тоже бич. Я помню, когда я лежала, у меня сейчас диагноз сформулирован как биполярное расстройство. Вот сначала мне поставили клиническая депрессия, потом биполярное расстройство выяснилось. И я лежала в больнице какое-то время, вот, и мне было проще общаться с людьми, которые яростно, грубо говоря, не знаю, там, кричали, что нельзя ложиться в больницу, нельзя общаться с врачами, нельзя пить таблетки, чем с теми, которые, ой, Саш, мы помолимся, при этом скулы у них сжатые и как бы глаза сверкают, и я как бы вижу, что человек прям вот, ну как бы внутри диалог, как она до такого докатилась и все остальное. Но мы тебя благословляем и за тебя помолимся. Вот, это, конечно. Причем, как бы сейчас, если сравнить вот эти вот группы, я понимаю, что с людьми, которые вот так вот, ну, грозно меня ругал, я общаюсь, сейчас вообще отлично, и они видят мой путь. Было это сколько, 4 года назад я лежала в больнице. Вот, вот этот вот путь, как это, борьбы с этой болезнью и нахождение, как с этим жить, как при этом оставаться как-то человеком и в общении. Те люди, которые кричали мне, что я грешник, и вообще ужас какой, сейчас приглашают меня рассказывать свою историю и спрашивают: «Саш, можно мы про тебя будем рассказывать? Потому что, ну, мы реально видим результат». И реально они начинают замечать, что в церквях таких, как я, например, полно. Вот. И вот сколько я раз рассказывала свою историю, всегда в конце подходит 3-4 человека стандартно. И я знаю, если 3-4 подошло, это значит, несколько сидят неподошедших. Вот. И, ну, я рада, что, в принципе, оказывается, можно. То есть я увидела, почему, как бы, собственно, проект вот этот вот сформировался. Я увидела, что я могу не просто рассказывать свою историю и какие-то процессы запускать, а я вижу закономерности, которым я могу научить служителей и люди, которые, например, не были в той ситуации, там, в которой была я. Ну, как бы мы как... Птицы узнают друг друга по роду своему. То есть мы таких же, как мы сразу видим. Вот. Но можно же этому научиться, и даже если человек не был в этой ситуации, можно научиться видеть какие-то такие, не знаю, симптомы, какие-то проявления, какую-то невербалику, или даже вербалику, когда человек задает какой-то вопрос, за ним стоит намного больше, а иногда и совсем другое, чем то, что он спрашивает. И я увидела, что можно этому научиться, научить других и так далее. И я в этот проект взяла темы. Почему я выбрала эти темы? Потому что либо это какой-то мой опыт, либо это опыт клиентов.
Подожди,
например,
мы пока не знаем, какие темы. Это те, которые ты уже называла?
Давайте я, наверное, прям пройдусь тема и история. Тема и история. Так пойдет?
Подожди, ты давай не так. Давай, чему ты хочешь научить служителей больше всего? Начнем с этого, а потом тема.
Хочу поменять отношения. Хочу, давайте так, хочу научить общаться по-настоящему, не поверхностно, а реально общаться друг с другом, и я вот прям хочу акцент сделать, не научиться общаться с подростком там или там с другим человеком, а именно друг с другом, вот это вот взаимодействие той прекрасной и обширной вселенной, которую Бог заложил, и даже в том виде, там, перекореженном за всю жизнь и так далее. То есть мне хочется научить людей... Я в других проектах тем же самым занимаюсь. Именно вот этому настоящему общению друг с другом. Когда я узнаю другого, я знакомлю с собой, и мы от этого кайфуем, видим в этом Бога, мы умеем выстраивать диалог, и я не знаю, не то, что положительно, да тут даже не про влияние, вообще просто кайфуем от жизни. Потому что когда мы выходим на какое-то вот это настоящее общение, и это не занимает много времени, то есть не нужно много лет выстраивать отношения, чтобы выйти на этот уровень. Первое, что мне хочется вот этому научить. Второе, изменить какие-то убеждения, такие резкие, категоричные убеждения по поводу вот там тех тем, которые я поднимаю. Вот. Потому что когда я сейчас слышу, что у христиан не бывает депрессии, мы, и особенно от служителя. Мне очень жалко тех людей, которые проходят этот сложный путь, ну, в церквях людей, которые так считают. Вот. Но это то же самое, что сказать, что у христиан не бывает насморка или рака. Когда мне на одной конференции девушка предложила, давай помолимся за изгнание духа депрессии, а на тот момент я уже, ну, как бы, понятно, что у каждой вот этой темы, и я на курсах это рассказываю, что есть, ну, разные причины, и духовные, и физиологические, и психологические, там, эмоциональные какие-то, вот. Но на тот момент я уже знала, грубо говоря, там, что происходит на уровне физиологии, какие химические процессы, и это точно уже не только дух, вот, и я так... Ну, мне уже было попроще, я положила руку на плечо этой девушки и спросила, а ты молишься за изгнание духа насморка? Вот, все вокруг поржали, и девушка это больше ко мне не приставала, и мне было полегче.
Итак, вот. Темы.
Темы. Секс, сексуальная жизнь до брака. Вот, это тема первая, почему я выбрала, потому что в моей жизни были добрачные отношения до моего мужа. Сейчас я замужем, мы почти 10 лет счастливо живем в браке. Как это? Я поняла, что можно хвастаться, что за 10 лет мы еще ни разу не думали про развод. Вот, и сейчас у меня много друзей, ну, знакомых разводятся, и много пар, которые, ну, вот, недавно женились, и вот есть там какой-то похожий опыт, как у меня, и я вижу, например, как это влияет, ну, помимо там той статистики, которую я там слышала на семинарах там и так далее по этим добрачным отношениям, я сейчас воочию вижу, ну, как бы, насколько все это влияет. И я вспоминаю наши беседы, когда я была подростком, наши беседы, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо, что можно или не можно, вот. И я увидела большой разрыв между тем, что нам говорят и что на самом деле происходит. Ну, допустим, вот этот вот вообще бич. Мы, как служители, объясняем детям досконально, почему до брака это все плохо, вот, очень часто еще адом припугиваем, а выясняется, что там 30-40% аудитории сидят уже с опытом. И тогда восприятие этих людей, что все, как бы, шансов больше нет, я попаду в ад, буду гореть и так далее. Вот. Или это навешивает кучу какого-то, не знаю, вынужденного, что ли, стыда и так далее. Вот. И я помню, когда, например, этот был период в моей жизни, у меня четко разделялась жизнь по воскресеньям и, ну, по рабочим дням. Вот, я тусила, я гуляла. Вот. И, ну еще были христианские же лагеря, я же христианка, я же служитель и там координатор, и я там, как это, разрабатываю глубоко духовные программы и так далее. Вот. И я помню, когда в моей жизни вот был вот этот вот момент, когда я определялась. Ну, я знала, что Бог есть точно, но такой двойной жизнью жить уже невозможно. Вот. И год, наверное, был, когда я прям думала, остаюсь я в церкви или нет. И либо я остаюсь в церкви, и все, как бы, я заканчиваю эту жизнь. Вот. Либо, да, Бог ты есть, но давай мне как бы то, что с церковью связано и служением, это не про меня, и я как бы живу, как хочу. Вот. Был год целый, который я думала, и я вспоминаю сейчас этот год. Мне пришлось вариться в этом самой одной, и это было сложное решение, потому что как я могу прийти к лидерам и спросить, а какое мне решение принять? Потому что, во-первых, я получу, как это вообще такое произошло? У меня же такая шикарная семья, я в детстве с церкви. Ну и это не сарказм, у меня правда обалденная семья, у меня офигенные родители и есть братья и сестры. Вот. Во-первых, я получу как бы вот это, как я до такого докатилась, и я должна буду как-то объясняться, хотя все эти аргументы, это же не аргументы, ну то есть все мои аргументы, почему я туда пошла, они же не примутся теми людьми, которыми я это обсуждаю. А второй вариант, я получу, что за тупой вопрос, выбрать в церкви оставаться или нет. Вот. И для принятия этого решения у меня ушел целый год. Вот. И в целый год я жила вот в этом каком-то состоянии неопределенности. Вот. Вначале было просто. Я просто решила для себя, что вот расписание и все. Вот. И вот этот год был намного тяжелее. Вот. Поэтому мне очень хочется вот эту тему. А, и третий момент, сейчас вот прям последнее мое занятие с подростками на эту тему. Выяснилось, что, ну, мы как думаем, у них вопросы, почему нельзя, а что можно, а выясняется, что вопрос вообще совершенно в другом. Вопрос заключается в том, как этим заниматься, но чтобы не потерять спасение. И когда мы знаем, что этот вопрос стоит так,
О
то есть...
спасении души, фактически.
Да, то если, ну, грубо говоря, одно дело мы там читаем, я это называю, знаете, как это, есть негласные такие протоколы, как мы читаем семинары по добрачным вот встречам. И если посмотреть на эти протоколы через призму, а как этим заниматься, чтобы не потерять спасение, то пойдет совершенно другой разговор, друзья. Ну, то есть можно как бы сворачивать те бумажки, и нужно разрабатывать что-то новое. Это почему я выбрала эту тему. А следующая тема, которая в топе, это виртуальное общение и виртуальный мир. И там очень много направлений, начиная там от компьютерных зависимостей, причем эта тема уже, в принципе, очень хорошо поднята, ее давно изучают и так далее. На втором месте и тоже много материала про общение виртуальное, ну, то есть как, зачем мне гулять, встречаться с друзьями, если мы все время с ними переписываемся. Вот. И третий момент. Многие подростки, у молодежи я редко встречаю, у молодежи это обычно уже на уровне зависимостей, но у подростков многих жизнь в виртуальном мире намного привлекательнее, чем в реальном. Была на одной конференции, поднимали эти темы, ко мне в перерыве подошла женщина и рассказывает. У них есть девочка в подростковом служении, приходит часто и в христианские лагеря ездит. Ни с кем не общается, ни с родителями, ни с одноклассниками, вообще очень закрытый ребенок. И вот у этого лидера получилось как-то до нее достучаться. Вот, но и она мне рассказывала, что как бы я решила ее не осуждать, я проверяла, ну, в смысле, проявляла такой интерес, ну, как бы, а что вот у тебя вот в этом мире? В общем, история такова. Девочка приходит со школы домой, она ложится на кровать, закрывает глаза и несколько часов в таком состоянии, она не спит, но она несколько часов в таком состоянии существует, и все это время она в своей собственной жизни, в виртуальном мире, в котором у нее простроено все, начиная там от жилья и что где стоит, то есть она этому лидеру прям рассказывает, грубо говоря, проводит такую экскурсию по той квартире, где она живет, какой у нее распорядок дня, с кем она общается, о чем она общается, какие проблемы у тех людей и как она за них переживает и так далее. А это все нереально. И каждый раз после школы, каждый день девочка несколько часов своей жизни вот там, и там ей хорошо, а в реальном мире плохо. И я сначала подумала, ой, ну вообще, ну одна история на миллионы, кошмар, кошмар. Выяснилось, что нет. И выясняется, что, ну, достаточно много подростков, причем есть такие штуки, ну, как бы есть вот реальность, в которой живет подросток, есть вот этот вот вымышленный мир, и тут происходит, что ту реальность, в которой человек живет, он не воспринимает ее как реальность. Ну, то есть он вообще ее неадекватно воспринимает. И тогда как выстраивать? Ну, то есть сразу вопрос, а как отобрать у ребенка там компьютер? Или как запретить, чтобы он слушался и так далее? Ну, я сейчас очень утрирую, да? Давайте сделаем скидку на это. Слава богу, что как бы не все так. Я очень утрирую для того, чтобы показать, что, ну, как бы в этом основной такой вот бич. А получается, что проблема стоит в следующем, что он этим занимается, потому что он не знает, а как удовлетворить эти потребности по-другому. И тогда, если мы забираем этот способ удовлетворения потребностей, тогда, ну,
Появляется
ребенок,
новый.
да, он найдет новый. И если он нашел этот, мы можем сделать вывод о том, что он не очень хорошо умеет там продуктивные какие-то полезные способы находить удовлетворение потребностей. Почему мы ожидаем, что он уже взрослый и найдет хороший выход сам? Тогда наша тут задача помочь выстроить ребенка. И тут вот как раз вот это вот, почему я хочу научить общаться. Потому что если человек получает в своей жизни настоящее общение, не поверхностное, а настоящее общение, то очень много потребностей удовлетворяются. Вот. Или, по крайней мере, можно поискать, как их удовлетворить. Это вторая тема. А третья тема, ЛГБТ и гендер. Вот, это по эмоциональному фону, наверное, самая яркая тема вот из всех тех, которые я поднимаю. Потому что, хотя я не знаю почему, но, возможно, играет тот фактор, что сейчас это все выходит наружу, и нам просто уже приходится озвучивать свое отношение к этому. Если раньше как-то можно было про это промолчать, так же, как
Это там у
сейчас.
них за границей, за
Да,
границей.
да, да, да. Либо так же, как вот сейчас с депрессией и суицидом. Сейчас вот эти вот две темы как бы заняли то, что несколько лет назад занимали гендер и ЛГБТ. Динамика такая интересная. То тут, получается, уже не отвертишься. Вот. И на самом деле очень интересное. Вот тут, кстати, какие убеждения хочу поменять. Люди думают, что толерантность и, ну то есть нет, люди думают, что если я приму человека с таким грехом, это значит, я там нагрешил, или толерантность это значит принятие, ну а толерантность это не принятие. Мне кажется, это вообще два совершенно разных понятия. Вот, и я последние 2 года, да, можно сказать, издеваюсь над некоторыми пасторами, я у
Мы
них
тебе этого
спрашиваю.
никогда не забудем.
У меня два пастора уже спросили: «Саш, почему тебя еще от церкви не отлучили?» Вот, так что, пастор Алексей, вопрос, наверное, к вам.
Подожди.
Вот. А, ну, в
К
смысле, еще
вечеру и
не вечер.
решим.
Да. Я сейчас у пасторов спрашиваю: «Ну вот смотри, придет к тебе парень, который гей, на консультацию. Ну вот, ну как бы, не то, что ты будешь делать, какая у тебя будет реакция». Вот, и вы бы видели невербалику, давайте раз. Вот, а второй момент, наверное, самый такой яркий. Мы с пастором сидели за столом, разговаривали, вот, и я задаю этот вопрос, я еще вопрос не закончила, он вскакивает со стола, отодвигает резко стул, так руки прям поднимает и говорит: «Так, Саш, все, закончили, все, мы с тобой сейчас больше, надо перерыв, мы сейчас делаем паузу, ничего, что чай остынет, мы сейчас дальше не продолжаем разговаривать». Страшные истории...
Не, мы же боимся, пасторы-то боятся, что вся церковь геями станет, понимаешь? Вот он придет один, ты с ним поговоришь, и все
геями
станут.
А они сразу все станут.
Конечно.
Да, это, кстати, тоже еще одна иллюзия. Многие считают, что сейчас этого много разводится, да, как бы, как это, цитата. Потому что сейчас это все выходит на показуху, и вот люди заражаются и так далее. На самом деле, если посмотреть причины, повторюсь, причины у каждой из этой темы есть и духовные, и физиологические, и социальные, и так далее. Безусловно, информированность и пропаганда этого влияет на появление там каких-то новых адептов, давайте так это назовем. Но на самом деле не в таком количестве, как мы думаем. То есть это, ну, я не знаю, там, процентов 10-20, я сейчас так навскидку, я сейчас в процессе сбора свежей статистики. Вот, на самом деле там, ну, это было всегда, ну, то есть когда у нас есть такая иллюзия, что как бы это вот бич этого времени, неправда. Страшные истории тем, что у нас есть, я не знаю, давайте так, я пока не встречала ни одной церкви, в которой бы не было таких каких-то вот историй. Они единичные, где-то побольше, где-то поменьше, вот, но они есть. И страшность не в том, что там человек нетрадиционной ориентации, например, да, и давай, нет, не то, что страшность, не такая большая страшность в этом, а ужас в том, как он пришел к этому. У меня, например, есть клиентка, она абсолютно уверена, что она лесбиянка, подросток, девочка, вот, парни вообще ее не вставляют, вот у нее лучшая подруга, и она вот думает, как ей признаться в любви и как вообще открыться перед родителями, потому что родители верующие, как она их называет, гомофобы и так далее, и как вообще дальше. Вот, ну, дальше я с ней общаюсь в течение года, полутора, и выясняется, что девочку всю жизнь носила отец. Вопрос, как она должна любить мужчин?
Ну,
и
да.
тогда это вообще не про ориентацию, а, ну, как бы про какие-то другие вещи. Вот. И тогда получается, ну, то есть мы с ней общались там на тот момент полтора года, сейчас, наверное, мы года три уже знакомы. И она мне все это рассказывает, и я там задаю какие-то там, не знаю, раскрывающие вопросы, проясняющие, спрашиваю там, ну, о чем ты думаешь, ну, как бы вот каждый день, ну, то есть, грубо говоря, тебе не с кем об этом поговорить, что у тебя там в голове происходит, и стараюсь вообще как бы отслеживать там, что я оцениваю, что не оцениваю, и вот девочка только через полтора года мне это говорит. А если бы у нас было выстроено общение, то, возможно, бы ребенок пришел бы и сразу бы сказал, ну, как бы, что вот, ребята, у меня такая проблема. Вот. И там историй много. Для меня, например, шоком было, мы были на конференции, по-моему, «Слово жизни» проводила, и был один мастер-класс, почему пасторы должны быть в Инстаграме. Вот, ребята проводили. И они меня познакомили с сообществом «Дети 404». Вот. Оказывается, это очень огромное движение. 404 — это когда страницу загружаешь в интернете, какая-то типа вот ошибка. Вот. В группе на стене можно прям залезть ВКонтакте, записать, ну, забить в поисковике «Дети 404», и там на стенах истории... Как бы вот я такой, что мне делать там? Как об этом рассказать? Стоит рассказывать или не стоит? А дальше я периодически туда залажу, и я прям в курсах, я прям показываю, я скриншоты делаю, мы их разбираем. Очень много детей из верующих семей, которые не знают, как поговорить об этом с родителями или в церкви, ну, как бы со служителями. Они задают этот вопрос там в группе. А дальше им отвечают и дают советы. И благо, если там ответит какой-нибудь взрослый, здоровый человек, зрелый, вот, а есть же вообще на голову ушибленные или такие же подростки, которые в такой непонятной ситуации, вот, и я иногда читаю, ну, как бы, советы, ответы, у меня волосы шевелятся на голове, и мне дико больно за то, что ребенок ходит в церковь, ездит в христианские лагеря, и он не может получить, ну, как бы, помощь и поддержку как-то вот в том месте, где, мне кажется, это должно быть источником. Вот. Это
Или
вот
хотя бы понимание, потому что,
хотя бы
понятное дело,
понимание, да.
не все можно решить, не все можно одобрить, но, по крайней мере, всегда можно понять человека,
Да,
что
да.
я чувствую.
Да, и это, мне кажется, когда человек вот видит вот это вот понимание, то дальше, ну, как бы, дальше уже процесс может идти проще, я не знаю, что ли. Мне кажется, это какую-то еще дополнительную дверь для Бога открывает в жизнь человека. Ну, в общем, как-то так. Вот это три темы, которые в топе. Еще там на четвертом прям месте суицид и депрессия. Вот. И здесь на самом деле очень много страшных историй. Страшных историй про суицид. То есть я уверена, что у многих есть знакомые, Вера, не дай бог, вы пережили там ситуацию как-то в своем окружении, но у знакомых, как это часто, сейчас все больше и больше встречаются ситуации, когда какой-то член из семьи, из верующей семьи кончает жизнь самоубийством. Вот, и это очень страшно, это очень грустно, вот. И это же не происходит в один день. То есть как бы нет уже такого, что человек проснулся, решил и все. Вот. За этим же целая какая-то история. Вот. И, например, разговаривать на такую тяжелую, табуированную тему, я... Два человека, вот пока из вот всего вот христианского мира, наверное, два или три человека, которых вот я вижу, что они спокойно, ну, разговаривают на эту тему, вот. А у всех остальных большой страх и большое непонимание, и, ну, и я очень хорошо как-то вот, ну, ощущаю вот эту составляющую. Ну, то есть страх разговаривать на эту тему, потому что вообще непонятно. То есть если, например, в теме ЛГБТ такое яростное осуждение, там злость, негодование, то тут страх, непонятность, а это вообще парализует. Вот. И, например,
Ну, здесь, конечно, потеря контроля, потому что ты поговоришь с человеком, он пойдет и сделает, и все.
да. И тут вот это вот понимание, что в моей зоне ответственности, что в зоне ответственности Бога, что я могу сделать, а как не сделать хуже, и вообще как бы, как вообще реагировать на это, и как относиться. Вот на этом, например, курсе тут больше такого как бы обучения, что человек чувствует, что проходит, вот. И тут большое, конечно, внимание уделяется депрессии, потому что это одна из составляющих как бы вот этих вот вещей. Вот, а, ну, даже не в христи... это не проблема не только христианского мира. Когда ты озвучиваешь, что вот у меня там депрессия, вот, это начинается займись спортом, вот, настрой питания и так далее, вот, и...
Живи для себя, реализуй
Да.
свои желания.
Вот, да, вот это вот классический. А, есть еще штука, что в Африке детям кушать нечего, а ты вот тут лежишь,
Жиру
лежишь.
бесишься тут.
Да. Я с какой-то, ну, с подругой разговаривала, у которой тоже депрессия клиническая, вот, она говорит: «Саша, я, говорит, ненавижу детей в Африке». Говорит: «Я очень люблю Бога, я, ну, как бы, я служу в церкви, и я, как бы, правда, я принимаю людей, но детей в Африке я уже ненавижу». Вот, и здесь я, на самом деле, очень хорошо, я помню, когда мне сказали: «Саша, наверное, у тебя клиническая депрессия, давай мы тебя отправим обследоваться, и, может быть, в больничке полежишь, и тебя обследуют, еще кучу анализов соберут, потому что вдруг у тебя рак, и это так вот, ну, типа, влияет, ну, Я помню, ехала ну, в больницу, и я молилась: «Господи, пожалуйста, можно рак? Можно рак, а не депрессию?» Вот, меня муж за это до сих пор ругает. Вот, спрашивает: «Почему, Саш?» И я говорю: «Ребят, потому что не возникнет вопросов вообще. Ну, то есть, так, у меня рак. А, ну все, все понятно. А тут у меня клиническая депрессия. Ой, ну понятно. Теперь психология теперь оправдывает все наши грехи». Вот так вот еще люди говорят. Ну, то есть, я реально помню, как я молилась: «Господи, пожалуйста, вот бы рак, а не депрессия». Вот. И очень сложно понять, здоровому человеку очень сложно понять вот эту вот палитру. Вот. Но и мы на курсе прям по косточкам разбираем, и я объясняю, что и в физиологическом плане происходит, и в духовном, и в душевном. То есть мне кажется, если в этой теме повысить осведомленность, то уже станет легче, будет уже не так страшно, не так будут бояться этих тем. Вот. Ну и плюс как бы темы у нас про физическое, сексуальное и духовное насилие, вот, бытовое насилие, эмоциональное. Самое лайтовое в этих темах — это буллинг школьный, это вообще бич. Вот. Ну и начиная буллингом, заканчивая сексуальным и духовным насилием, как ни печально, очень часто встречается и духовное насилие в наших христианских семьях. То есть как бы, я выбрала темы, которые вот они как-то вызывают либо больше вопросов, либо вот какой-то, ну, каких-то таких вот вещей, и мне очень хочется помочь с служителем как-то, ну, разгрести это и выстраивать какие-то важные штуки, которые облегчают жизнь им и людям вокруг. Поэтому вот сформировался этот проект.
Интересно. У тебя еще 9 минут есть. Можешь еще что-нибудь рассказать хорошего нам.
Ребята, выход есть.
Не, ну это важно знать, что как бы это не конец истории. Как бы тяжело сегодня не было, но в каком-то смысле наш самый сокровенный опыт, самый общий опыт, и ни ты первый, ни ты последний, к сожалению.
К сожалению, да, но где-то тоже в Инстаграме видела картинку: человек у психиатра сидит, ну и жалуется, что у него в жизни полная попа, вот, и психиатр ему говорит: ну, чисто анатомически даже оттуда выход есть, так что как бы давайте будем оптимистами. Вот, я с уверенностью...
Верить в лучшее.
Да, да, и тут как бы от меня, знаете, такая некая гарантия, что ли, мне хочется эту гарантию транслировать, выход точно есть. То есть, если вы еще не нашли выход, значит, ну, как бы, надо еще поискать или еще что-то, но это не значит, что его нет. Вот, потому что раньше, знаете, как я чисто интуитивно об этом догадывалась, вот. Потом у меня образование психологическое и педагогическое, то есть много вещей мы, которые там разбирали, и вот мне дали инструкции, грубо говоря, знаете, как это, пожарная инструкция, это по выходу, вот, также вот есть, типа, дали инструкции. Я подумала: ну, класс, инструкции есть, все, типа, путем. Сейчас я на своей шкуре знаю, что выход есть, и да, он сложный, неприятный, то есть, ну, как бы, давайте в иллюзиях не жить, это огромная работа, вот, но она реальна, она доступна, вот, и в этом, на самом деле, не знаю, мне кажется, вот это тоже очень крутая составляющая. Этот процесс, наверное, я в этом процессе еще больше как-то с Богом познакомилась и дружить начала с Ним. Вот. И какие-то вот эти вот для меня раньше, там, в детстве, в подростковом возрасте, пусто звучащие «живи с Богом и доверь Ему все», для меня стали какой-то реальностью, и я наконец-то, ну, поняла, это про что вообще. Вот. Благо за хороших людей в моей жизни, потому что мне в какой-то момент, ну, я все-таки нашла людей, которые, ну, как бы меня поддерживают и, если что, могут как-то помочь в плане вот этого неосуждения и понимания. Или даже если человек не понимает, он часто говорит: «Саш, я тебя не могу понять, но как бы окей, я рядом, что я могу для тебя сделать?» Вот. И ну, сейчас я, например, упаковываю это в какие-то закономерности, да, в какие-то вот, ну, вещи, которые вот можно взять, там, передать, преподать и так далее. И на самом деле не так все сложно. Ну, то есть Для меня, ну, как бы, чё счастье, я очень ленивая. Помимо там моей депрессии и всего остального, вот, если бы, мне кажется, я здорова была, все равно была бы ленивая. Вот, я люблю простые вещи. Я хоть и говорю, что я волшебные таблетки не раздаю, вот, я люблю простые и понятные вещи. И когда я начала вот это вот все упаковывать, я увидела, что на самом деле, ну, это несложно. Это реально несложно, это, ну, доступно просто каких-то вот... Причем для меня еще то, что, ну, еще одна вещь, которая вызывает восторг, мы все это знаем. Ну, то есть оно внутри, мы как-то за жизнь, мы это уже нажили. И иногда просто нужно вот это все вытащить, как-то структурировать, докинуть там мелочи, которые не хватает, и вот оно отлично. Как-то вот так вот.
Это хорошо, потому что и то, что ты свою какую-то историю рассказываешь, потому что я помню мои страхи, но они всегда это есть, и в церкви они есть, что вот начнешь этим всем заниматься, как черти вылетят из табакерки, и все пойдет бесконтрольно, понимаешь? Но ведь иллюзия контроля-то, она, которая есть, например, на сегодняшний день у человека, это просто иллюзия, потому что в нем действуют там разнообразные там террористические отряды внутри, и потихонечку это все ломают. Просто наступит день, когда обязательно это все сломается. Вот. Слава богу, чтобы это было, ну, как-то пораньше, чтобы ресурсов больше физических у организма было.
Да. Тут, да, тоже момент, как, ну, чем раньше этим начинаешь с этим разгребаться, тем проще.
Но вот эта иллюзия контроля у меня, я когда сегодня узнал, что у меня друг, он написал книжку о своем восстановлении, реабилитации, и он служитель церкви, и ему церковь запретила ее публиковать. Да, потому что, типа, они говорят, что ты как бы, ну, типа, служитель церкви, ты не можешь такую книжку опубликовать, это как бы авторитету церкви будет нанесен ущерб. И у меня такое ощущение, что мы готовы, знаешь как, сохранять лицо организации за счет жизни своих прихожан.
Вот
И
это
вот этот
страшно.
страх, что да, вот типа сейчас я все контролирую, сейчас у меня там все как бы нормально. А вот пойду я к Сашке, она мне всех чертей-то из табакерки-то повыпустит, и что я теперь делать буду?
Я на канале периодически, когда мои посты как раз, ну, провоцируют, ну, как бы по мнению выхода из табакерки, я в этих постах прямо пишу: «Ребят, отписывайтесь от моего канала и не приходите на курсы, вам не понравится». Вот. Поэтому, ну, как бы я, наверное, очень, ну, да нет, не очень хорошо, как бы, понимаю, сердце болит за это, вот, но тут я, наверное, пока... Ну, это же тоже выбор человека. Ну, то есть я не хочу менять людей. Ну, то
Ну
есть...
да, тем более силком.
Да, зачем? Я не считаю, что это, ну... Даже если у человека все плохо, но ему с этим хорошо, ну окей. Вот. Я зову тех, кому, ну, как бы, есть какие-то вопросы, и я готова на них отвечать. Вот. Раньше мне
Тебя
нравилось ломать людей.
3 минуты остается. Ну,
О, ну
раньше всем
отлично.
нравилось. Чем меньше знаешь, тем больше нравится, понимаешь?
Да. И у меня так хорошо получалось. Это просто был кошмар. Как говорят, почти у каждого есть какое-то свое кладбище людей сломанных, да, но у меня тоже есть, и каюсь за это. 2 минуты остается. Давайте, что вам еще сказать? Ну, приходите. Есть
Напоследок,
телеграм-канал.
да, что ты хочешь сказать напоследок?
Есть телеграм-канал. Я занимаюсь этим служением. Это непросто. Я благодарна людям, которые мне говорят: «Саша, это важно и полезно». Вот. Есть телеграм-канал, в котором я периодически, ну, публикую какие-то посты и информацию по мероприятиям. Сейчас вот ближайшие мероприятия в декабре будут онлайн-завтраки. Вот. И запись будут, если люди не могут прийти. Я выбрала время, которое удобно на всех... Как это доступно на всех часовых поясах в России, 8 утра. Вот, будем разговаривать на эти темы. Вот, а на следующий год я прям конкретные курсы запущу. И в телеграм-канале фактически это платформа, где будет вся актуальная информация.
А в
Вот.
соцсетях как-то, ну, там, в Фейсбуке, ВКонтакте до тебя
У
можно
меня
записаться?
нет, и у меня пока нет ресурсов обеспечивать вот это вот все. Если бы был еще человечек, который занимался бы все время там постингом туда и так далее, вот. Поэтому сейчас пока только телеграм-канал, вот. И там я выкладываю и материалы бесплатные, и подборочки вопросов. Заходите и читайте, что задают ваши церковные подростки. что
Ну,
спрашивают.
это действительно круто. И вот это 404, да, ты говоришь, дети
Да, дети
404.
404, да.
Это очень интересно. Надо сегодня тоже посидеть, почитать,
Я
потому
еще
что.
в ближайшее время выкину пару информации про... Есть такие группы для суицидников и депрессивных. Оно в каждом направлении есть какие-то такие группы, которые... Так что как-то так. Я могу скинуть вам ссылку на телеграм-канал, если вы где-то будете постить
Да,
информацию.
скинь мне ссылку, я в описании передачи его прямо и прикреплю, потому что это очень хорошее такое дело. Ну и мне кажется, что это хорошо, что это так вот параллельно идет, потому что, может быть, не каждый захочет испортить отношения со мной, как с пастором церкви, но поговорить с понимающим человеком со стороны можно.
Спасибо, что позвали на эфир.
Да, спасибо тебе, нам надо заканчивать. Спасибо, друзья, что слушали нас. Вот, Саш, тебе благословений. Вот, и всего доброго, до встречи на следующей неделе.
Пока.
Пока.